Итак, добрый вечер. И мы сегодня будем говорить о том, кто стал во главе мудрецов Израиля. И наш урок называется «Хазон-Иш становится Хазон-Ишем». А Хазон-Иш – это Рав Авраам Ишая Карелиц, который в 30-е годы приехал в Израиль. Но здесь рассказывается о его жизни, что мы уже говорили на предыдущем уроке, что когда Хофицхаим, которому уже было за 90, он был в Вильнюсе у главы мудрецов Рав Хаим Озере Гродзинском, и туда в комнату зашел Хазон-Иш, чтобы поприветствовать главу поколения. А Хофицхаим как будто не заметил его и сказал, как бы обращаясь к самому себе: «Разве это великая мудрость?» На идиш «акунц», буквально «фокус», запереться в четырех стенах ради изучения закона и ничего не предпринимать. Я бы мог тоже так поступать, но как можно так жить в такое время? Час, когда все горит и пылает. И тогда Хазон-Иш понял, что эти слова были обращены к нему. И уже через несколько месяцев он покинул Литву и сошел с корабля в порту Яффа. И на Святой Земле он открылся и впоследствии стал главой поколения всех евреев земли Израиля. И к нему обращались, когда выясняли закон. И так произошло, что до отъезда из Литвы его знали только два человека – Хофицхаим и Рав Грудзинский. А теперь мы немножко расскажем о нем. Он родился в маленьком белорусском местечке Косово, недалеко от Гродно и Слонима, в семье местного раввина. И отец, и мать, они были из семей учеников Гаона из Вильна. И в доме соблюдались все обычаи, которые ввел Гаон. Его мать, рабанит Лея, с самого дня рождения не оставляла младенца с непокрытой головой и одевала на его голову специально сшитую крошечную кипу. В день своей бар-мицвы, своего совершеннолетия, 13-летия, Авраам Ишая принял на себя обет посвятить всю свою жизнь глубокому изучению Торы во имя Торы, Творца, Лишма. Он занимался под руководством своего отца, и кроме этого у него не было других учителей. И после хевруты, после бар-мицвы, он несколько лет занимался своим старшим братом Мейером Карелицем. Позднее он стал раввином белорусского городка Ляховичи. Постижение секретов Торы переполняло сердце юноши счастьем. И он говорил так: «Нет в мире наслаждения, подобного глубокому изучению Торы», – писал он в одном из писем. «Как прекрасно чувствовать, что ты растешь в постижении Торы», – писал он в другом письме. «Сердце наполняется светом, пробужденным постижением сокровенных тайн Торы». А в одном из своих более поздних статей Хазон-Иш удивительно точно передал то ощущение загадочности Вселенной, которое пробудилось в его душе еще в юности. И вот что он пишет: «Если человек, обладающий живой душой, окинет мысленным взором бесконечное пространство Вселенной. Он застынет в смятении и в полной растерянности. Мир предстанет перед ним неразрешимой загадкой. Все его существо и все его интересы будут теперь обращены только к этой тайне. Ради ее постижения он будет рад пройти через пожирающий огонь и буйные воды. Что ему все удовольствия этого мира, если они скрывают от него загадку Вселенной? И он продолжил так, и вдумчиво вглядываясь во все существующее под солнцем, человек начинает понимать, что вся наша Вселенная возведена по заранее продуманному проекту, будто мудрый архитектор начертил ее прежде, чем приступил к сотворению. Человек с острым и аналитическим умом различит во всех проявлениях этого мира общий замысел, который связывает все воедино, и его душа будет изнемогать от великого желания постичь этот замысел Творца. И, следуя подходу Гаона из Вильна, молодой знаток Торы углубленно изучал также естественные науки и математику. А когда однажды один знакомый обратил его внимание, что он относится к своим астрономическим расчетам столь же уважительно, как законодательным выводом Торы, он объяснил: Тора включает в себе все другие науки. И если мы обращаемся к этим наукам для более глубокого понимания Торы, они тоже становятся Торой в буквальном смысле этого слова. И всецело посвятив себя разгадки сокровенных тайн мироздания, рав Авраам Ишаяву создал семью сравнительно поздно. Ему было 27 лет. А когда незадолго до свадьбы выяснилось, что невеста старше жениха, и дополнительно оказалось, что отец невесты не в состоянии в полной мере выполнить свои обязательства, финансирование, то, что он обещал жениху. И родители уговаривали его разорвать помолвку, но он категорически отказался, не желая, как он объяснил, ни при каких обстоятельствах позорить еврейскую девушку. И вот после свадьбы молодые поселились в городке невесты Кайданах, недалеко от Ковна. Жена Ребе Цинбасия вела торговлю в маленьком магазине и обеспечивала семью, предоставляя мужу возможность полностью посвятить себя Торе. В будние дни он практически не покидал дома учения. А уже в эти годы он отличался довольно слабым здоровьем, и каждый день превращался для него в поле битвы между страстным стремлением постижения Торы и теми ограничениями, которые накладывало на него его слабое здоровье. Много лет Хазон-Иш признавался ученикам: когда в моих книгах встречается фраза типа «комментарий Рашба в данный момент мне недоступен», это не означало, что у него не было книги, а скорее он был настолько изнурен и ослаблен, что просто не мог подняться и взять книгу с книжной полки. Порой он работал над проблемы, которую он должен был решить в Талмуде, и нестерпимая боль в затылке не давала ему сосредоточиться. И тогда он продолжал занятия с мокрым полотенцем на голове, часто стоя, уткнувшись головой в стену. Лишь когда, в конце концов, ему приходило ясное понимание проблемы, он спешил к столу и записывал выводы своих исследований. В первый период он посвятил 5 лет подряд на глубокое изучение трактата Вавилонского Талмуда «Авода Зара». Позднее, когда у одного из его близких к нему людей спросили, правда ли, что Хазон Иш способен изучить 100 листов Талмуда за 1 день, и этот родственник ответил, этого я не знаю, но я точно знаю, что он способен изучать 1 лист Талмуда на протяжении 100 дней. В 11-м году 32-летний Авраам Ишая издал свою первую книгу, которую он назвал «Хазон Иш» – «Пророчество человека». И она была посвящена нескольким трактатам Талмуда и кодексу Шулхан Арух, раздел Орахаим. И она вышла без указания имени автора. Но в самом слове «иш» – «человек» эти буквы входили в его имя – Авраам Ишаяу. И книга отличалась от обычных книг тем, что в ней не было никаких предисловий и рекомендаций раввина. Это было первое совпадение в его судьбе с путем Хофец Хаима, который тоже издавал свои книги без указания имени автора. Но в отличие от книги Хофец Хаим, которая прославила Хофец Хаима во всем еврейском мире, книга Хазон Иш вначале не пользовалась особенной популярностью. Она была очень сложной, ведь он предполагал, что читатели уже хорошо знакомы не только с определенной частью Талмуда, но и с книгами всех комментаторов и со всеми сложностями и противоречиями, связанными с этой проблемой. Но таких читателей было не очень много. И к тому же, это то, что объяснил автору один из его близких друзей. Если трудиться над пониманием какой-то книги, то лучше взять одного из первых комментаторов Талмуда, Рашба, или кого-то еще из великих мудрецов прошлого. Время для понимания значения этой книги тогда еще не пришло. Но позднее, спустя полвека, ее действительно будут изучать как одну из книг великих мудрецов прошлого. Я скажу вам, мы учим сейчас трактат Микваот. И так же, как и другие трактаты Седера Таарот, прежде всего, после того, как мы учим первых комментаторов Рамбама, Раша, Роша, Гаона из Вильна, мы смотрим, что на эту тему сказал Хазон Иш. Потому что, когда он учил трактат Микваот, то первую Мишну он был в каком-то доме. Знали все дети. 6 Маалот ба Микваот, 6 уровней в Микваот. И объяснение, потому что он повторял это и повторял, пока это не входило в его вены. Что течет в ваших венах сейчас? Трактат Микваот в годы Первой мировой войны автор книги «Хазон Иш» вместе с десятками тысяч других евреев принудительно был переселен из прифронтовой полосы вглубь России. Вы помните, мы рассказывали то, что отец рав Ицхака, рав Бенцион Циюни, тоже был выселен из Латвии и оказался в Казани. Сначала семья поселилась в местечке Столбцы, недалеко от города Мир, в котором располагалась известная и знаменитая Ешива Мир. И в Столбцах рав Авраам Ишая пережил все ужасы войны. Страшный пожар, когда сгорел почти весь город, и жители остались без крова. Потом эпидемия, когда члены похоронного братства просто отказывались хоронить умерших, чтобы не заразиться. И тогда сам Хазон Иш взялся хоронить их. Он был очень слабым и болезненным, но он перетаскивал трупы на кладбище и хоронил их, потому что если не хоронить умерших, а оставить их в городе, то смертельной опасности подвергнутся все жители города. А позднее в книге «Хазон Иш», которая посвящена была трактату «Ирувин», он пишет: «Это открытие я сделал, сидя в подвале в Столбцах». Сейчас мне пришло в голову, откуда это название я знаю. Мой учитель рав Ицхак, после окончания университета, он работал в селе Столбище. Сколько-то, я не помню сейчас, километров от его города родного Казани. А Хазон Иш в Столбцах. Так он пишет: это открытие я сделал, сидя в подвале в Столбцах, когда над головами проносились несущие смерть пули. А позднее, в 18-м году, он перебрался в Минск, а его жена осталась в Столбцах, где она тоже открыла небольшой магазин ткани. А на субботу она приезжала к мужу в Минск. В Минске Хазон Иш занимался настолько целеустремленно и сосредоточенно, что даже не ходил в миньян, а только трижды в неделю приходил в синагогу слушать чтение Торы. А вы помните, что это то, что сказано в Талмуде про раби Шимона бар Йохая и его сына Элазара, когда они прятались в пещере, Зор открывает возле лода, и чтобы сберечь одежду, они закапывались в песок, и только когда ему нужно было молиться, он надевал одежды. А это сказано, что тот, у кого Тора является главным его главной работой, они освобождены от многих заповедей. А это раби Шимон бар Йохай. И вот мы видим подобное у Хазон Иш. В 20-м году он покинул Советский Союз, тогда Советскую Россию, и обосновался в Вильно, который в 22-м году вначале был независимой Литвой, а потом перешел под власть польского правительства. И там же жили, переехали его братья и сестра. А вы знаете, что свою сестру он выдал замуж за Якова Исроэля Каневского, который еврейский народ называет по местечку Стайплер, откуда он происходит. И в этот период рав Авраам Ишая несколько раз пытался убедить свою жену взять гет, развестись с ним, потому что после долгих лет бездетного брака у него не могло появиться потомство. Но жена категорически отказывалась. Этот вопрос был закрыт навсегда. И вот, поселившись в пригороде Вильна, Заречье, рав Авраам Ишая вел жизнь тайного праведника, Нистара, который скрывает от окружающих свои духовные достижения. Его подлинный, высочайший уровень в постижении Торы был известен лишь крайне ограниченному кругу людей, в который, как уже упоминалось, входили два главы всего поколения. Сначала только рав Грудзинский, с которым у него сложились особенно доверительные отношения, а потом Хофицхайм. И вот в этот период пути двух великих мудрецов впервые пересеклись. Как уже рассказывалось, Хофицхайм не мог вырваться со своей ешивы из Советской России, где его преследовали евреи, которые сделали комитет воинствующих безбожников, и его даже арестовали. Но ему удалось передать на территорию Польши письмо к раву Грудзинскому, которым он просил как можно быстрее спасти ешиву, и писал, что дело связано с угрозой жизни, пикуах нефеш. И письмо пришло прямо накануне Шаббата. И рав Грудзинский хотел начать операцию по спасению ешивы и самого Хофицхайма сразу после завершения субботы. Но рав Авраам Ишая Хазон-Иш, который присутствовал при чтении письма, сразу же напомнил, что когда идет речь об угрозе жизни людей, необходимо действовать, даже если будут нарушены запреты Шаббата. И рав Грудзинский услышал и прислушался к его мнению и начал кампанию по спасению Хофицхайма и его ешивы прямо в Шаббат. По дипломатическим каналам ему удалось достичь соглашения с большевиками, и ешива и Хофицхайм были спасены. И вот наступает 23-й год, когда выходит в свет второй том книги Хазон-Иш, которая посвящена была законам Шаббата и особенно запретом передвигать мукцию. Написано в Мишнабруре, что мукция, человек в субботу может передвинуть ногой, но Хазон-Иш запрещает делать это. И вот в 29-м году появляется третий том, а в 32-м – четвертый о законах брака и развода. Вынося в своих книгах законодательные решения, автор Хазон-Иш, как правило, следовал мнению Гаона из Вильна. И даже когда Гаон расходился во взглядах с великими законодателями прошлого, он выбирал мнение Гаона. В одном из писем он объяснял это так. «Для нас Агро, Виленский Гаон, стоит в одном ряду с пророком Эзрой, с рабби Иудой Наси, составителем Мишны, с рабом Аши, тот, кто составил Вавилонский Талмуд, и Рамбамом. И все же, если в результате исследования он приходил к выводам, которые даже противоречили мнению Вильнского Гаона, он позволял себе с ним решительно спорить. Вскоре у автора книги Хазон-Иш появилась уникальная возможность открыться. В 1931 году в Вильна прибыл руководитель Иерусалимского отделения Агудат Исраэль рав Моше Блой, который, следуя рекомендации рава Грудзинского, предложил раву, автору книги Хазон-Иш, отправиться на Святую Землю, чтобы стать там преемником рава Зоненфельда во главе общины трепещущих перед Творцом, и да кредит. А когда Рав Хаим Ойзер рекомендовал Хазуныша, он говорил, он гаон и праведник. И он обладает такой мудростью, что мы не решаем никаких общественных вопросов, предварительно не посоветовавшись с ним. Но от этого предложения Хазуныш решительно отказался. И год спустя, уже после смерти Рава Зоненфельда, ему опять предложили занять этот раввинский трон. И он опять отказался. Но после встречи, о которой мы говорили в начале, с Хофицхаймом, он начал собираться в дорогу. Прежде он утверждал, что, не сумев переселиться в землю Израиля, Хофец Хаим все же удостоился притянуть к себе, как магнитом, величайшую святость этой земли. Польша, где находятся прославленные ишивы и праведный Хофец Хаим, говорил он, теперь имеет статус земли Израиля, а все остальные страны являются диаспорой по отношению к этому центру святости. Но после разговора с Хофец Хаимом он решил выполнить заповедь жить в земле Израиля, о важности которой писали и Рамбам, и Рамбан, и другие авторитетные законоучители. И в том же письме он добавляет, известно, до какой степени Хофец Хаим стремился подняться в святую землю Израиля. И с помощью раввина Моше Блоя он получает сертификат, представляющий ему возможность легального въезда в Палестину. И в разгар лета, в начале месяца Тамуз 1933 года, они с женой выехали из Вильна. Их провожали только самые близкие друзья и родственники. Но среди них был и глава всех литовских мудрецов и всего литовского еврейства, рав Грудзинский. И в письме, которое рав Хаим Ойзер отправил одному из руководителей общины в землю Израиля, он писал, «Лев поднялся из Вавилона, то есть из диаспоры, прекрасную землю Израиля, истинный и великий мудрец Торы. Для нас это большая потеря, но для земли Израиля произрастет из этого великая польза». И вот 16 Тамуза 1933 года они сошли с женой на берег Святой Земли. И сначала Хазуныш поселился в Тель-Авиве. И там они услышали о смерти Хофец Хаима. Прежде оправдывая свое затворничество, автор книги Хазуныш говорил, «Все время, пока живы Хофец Хаим и рав Хаим Ойзер Грудзинский, я на них полагаюсь». Но теперь, когда Хофец Хаима уже не стало, оставался только рав Хаим Ойзер, и поэтому автор книги Хазуныш все еще не спешил открыться. В этот момент ему было 55 лет, и предстояло прожить на святой земле еще 20. И очень скоро семья перебралась из светского Тель-Авива в небольшое поселение Бней-Брак, основанная выходцами из Восточной Европы, которые сохранили традицию. Бней-Брак упоминается еще в Танахе, как город на деле Дана. А в Пасхальной Агаде сказано, что мудрецы собрались у раби Акивы в Бней-Браке, когда он был и главой суда, и раввином этого города. Итак, новая история этого города началась в 1924 году, когда группа польских хасидов, которая опиралась на поддержку главного раввина земли Израиля Рава Кука, создала маленькое сельскохозяйственное поселение в том районе. И, предположительно, там когда-то находился древний Бней-Брак. Главную улицу поселения так и назвали – Раби Акива. И сохранилась фотография 1931 года. Редкие дома. Посредине улицы стоит осел, проселочная дорога. А ко времени приезда автора книги «Казуныш» население Бней-Брака разрослось от 6 семей до почти 2000 человек. И поменяв в этом поселении несколько квартир, он обосновался в крохотной квартирке в квартале Зихрон-Мейер. И рядом, в том же маленьком доме, поселилась ее сестра Мирьям и ее муж Исроэль Яков Каневский, я упоминал, Стайфлер. Домик располагался рядом с ешивой Новардок. И рав Каневский стал там ведущим преподавателем. Через 2 десятилетия этот домик в Бней-Браке станет центром духовной жизни земли Израиля, а, возможно, и всего еврейского мира. Но пока автор Хазуныш был практически никому неизвестным новым репатриантом, Оле Хадаш. Его жена попыталась снова основать маленький магазинчик, которым продавали бы ткани, чтобы прокормить семью, как в Европе. Но дело быстро прогорело, и магазинчик закрыли. И тогда рав Абрам Ишая решил содержать свою семью на продажу своих книг, которые он привез из Европы. Но поскольку его не знали, то ни покупателей, ни доходов практически не было. И они оказались на пороге страшной нужды. И вот зимой 1934 года рав Хаим Ойзер написал письмо рав Куку, в котором просил помочь автору книги «Хазуныш». Он сообщал, что приехавший из Литвы знаток Торы, который поселился в Бней-Браке, на самом деле один из ведущих глав поколения, с которым сам Хаим Ойзер советовался по всем серьезным вопросам Торы. Этот человек – великий праведник, но так как он чрезвычайно скромен и убегает от известности, он оказался в крайне тяжелом материальном положении. И рав Хаим Ойзер просил организовать для него постоянную финансовую поддержку, например, переводить ему деньги в качестве платы за его книги. И в качестве первого шага рав Кук предложил автору «Хазуныш» стать раввином одного из районов Иерусалима, но тот отказался, деликатно объяснив, что стремится по-прежнему посвящать все свои силы углубленному изучению Торы и делать это скрыто, чтобы никто про него не знал. И в том же 1934 году рав Кук был приглашен в Бней-Брак на закладку камня новой здания ешивы Новардок, и он выступил там с большой речью. Основатель, первый мэр Бней-Брака, рав Ицхак Герштейнкорн, который стал впоследствии близким другом и помощником Хазуныша, вспоминал, что во время этого длительного и продолжительного выступления рава Кука все присутствующие сидели. И только автор книги «Хазуныш» стоял, внимательно вслушиваясь в каждое слово. И только когда стали выступать другие ораторы, он сел. А другой очевидец этого выступления, рав Цви Каан, добавляет, что автор «Хазуныш» его несколько раз просили присесть, но он отказывался, вежливо поясняя: «Ди Тойре штейт», свиток Торы стоит, он имел в виду рава Кука. Некоторое время спустя рав Абрам Ишая узнал, что рав Кук очень серьезно заболел. через общего знакомого, который отправлялся в Иерусалим, рав, автор книги «Хазон Иш», попросил разрешения навестить больного раввина. Но рав Кук ответил: автор книги «Хазон Иш» уникальный шагдан, то есть человек, который посвящает все свое время изучению Торы, подобного которому нет в нашем поколении. Жалко, что если из-за этой поездки он отвлечется от изучения Торы. Я прошу, пусть лучше он за меня помолится в своем доме. И в дни этой болезни рава Кука, рав Авраам Ишая, узнавал все подробности о его состоянии здоровья. Жизнь рава Кука оборвалась в конце лета, в июле 1695 года, то есть 1935 года. И во главе движения религиозного сионизма занял его сын, рав Цви Иуда Кук. А на посту главного раввина Иерусалима его сменил его ближайший ученик и соратник рав Франк. Теперь ни у ревнителей веры, ни у религиозных сионистов не было общепризнанных духовных лидеров масштаба рава Зоненфельда или рава Кука. В период этого опасного дефицита власти, когда стадо верных Торы оставалось без надежного пастуха, автор книги «Хазон Иш» начал понемногу открываться. Вначале он участвовал лишь в решении местных вопросов, в Нейбраке, связанных с кошерным забоем скота, с субботним ограждением. По его совету в Нейбраке впервые был создан район, где улицы закрывались на всю субботу. Такого до него еще не было. А в 1936 году он был в числе создателей сети учебных заведений, который был назван «Центр по воспитанию в духе Торы в земле Израиля». И тогда он основал в своем районе, в своем квартале, колель, место учебы для взрослых знатоков Торы. Это был один из первых колелей в новых поселениях. Я не могу не поделиться. Дедушка моей невестки, которая замужем за моим сыном, младшим Давидом, он вырос в Нейбраке. И папа его был приверженцем рав Кука, и это религиозные сионисты. И вот к нему пришел Хазон Иш, и попросил, чтобы на субботу он подключился к генератору, потому что электричество поступало от известной электрической компании Израиля, в котором работали евреи, которые нарушали субботу. И он согласился. И впоследствии дедушка, он говорил так. И он был офицером армии Израиля в Голане, участвовал во всех войнах, а потом его позвали преподавать в открывшемся учебном заведении для детей в школе, одном из первых хедеров в Иерусалиме, который возглавлял рав Лойхтер. И он был заучен, и он преподавал Танах и Мишну. И он говорил на одном из семейных собраний, что было всего два человека в Израиле. Это Хазон Иш и рав из Бриска. А против них был весь нерелигиозный Израиль и люди вязаных типов. И вот он говорил, я выбрал пойти за ними, и я выиграл жизнь. И он, дедушка и бабушка, которая была спасена в катастрофу у праведников из Голландии, они, это было удивительно, первая семья, в которой было 14 детей. И это влияние Хазаныша. Но я продолжаю. Последующие годы Хазаныш, он обсуждал вопрос по поводу Шмиты, по поводу субботнего года в земле Израиля. Когда по закону Торы требуется прекратить обработку земли. И в конце 19 века, когда на земле Израиля появилось много евреев-земледельцев, ряд авторитетных раввинов вынес постановление, разрешающее продажу земли перед Шмитой арабам. И плоды, выращенные на такой земле, с их точки зрения, не имели святости субботнего года. И поэтому ими можно было торговать, как обычно. А по окончании года Шмиты, 7-го года, проданные участки снова возвращались к их владельцам. Это постановление, которое называлось «Эйтер Мехира», разрешение на продажу, позволяло евреям земли Израиля прокормиться в год Шмиты. И вначале оно было вынесено только на один год, а потом перед каждой новой Шмитой его продлевали. И это же постановление поддержал Рав Кук, но ревнители Иерусалима, а также многие авторитетные раввины Европы его резко критиковали. И вот перед Шмитой 37-го года автор Хазоныш тоже резко выступил против этого разрешения, настаивая на том, что и после продажи еврейской земли неевреям плоды, выросшие на территории земли Израиля, все равно сохраняют святость 7-го года, и их запрещено продавать. И в том же году его шурин рав Гренеман издал в Иерусалиме очередной том его книги «Хазон Иш», первый том на Святой Земле, в котором в основном обсуждались проблемы Шмиты 7-го года. И хотя в ту Шмиту его точку зрения проигнорировали большинство земледельцев, с годами, а особенно сейчас, в наше время, многие приняли именно его мнение. Следующий том, который я учу уже 13 лет, он был посвящен разделам Мишнайот 12 трактатов из Седера Таарот, в котором обсуждаются законы и вопросы ритуальной чистоты и нечистоты. До того, как вышел этот том книги Хазоныш, этот раздел Мишны изучали только гении всех поколений. Те, которые вначале изучили Вавилонский, Иерусалимский Талмуд, а только трактат Нида, он имеет отношение к этому седеру. И когда книга вышла в свет, то автора не раз спрашивали, ну кто в нашем поколении может изучать Таарот? Кто это все может понять? Для кого вы издали? И на последний вопрос он шутливо отвечал, для себя. А на самом деле своей книгой он ввел этот раздел Мишны в изучение, как когда-то Хофец Хаим ввел в изучение раздел Кодашим, посвященный храмовым служениям. И оба эти раздела Мишны будут очень актуальны, как только придет наш царь Машех и будет построен третий храм. И вот в 1940 году умирает духовный лидер всего еврейского мира Рав Хаим Ойзер Грудзинский. И после этого автор Хазон Иш открылся в полной мере и принял на свои плечи груз осиротевшего поколения. Как и в Литве, на Святой Земле, он не занял никаких официальных постов, не стал ни главой Ишивы, ни раввином страны, ни какой-то общины. И тем не менее, его уровень постижения законов Торы был настолько высок, что все мудрецы Бнейбрака и всей земли Израиля, а затем и всего еврейского мира, потянулись к нему за решением своих спорных вопросов. И с годами признали его своим верховным авторитетом. У нас глава поколения не выбирается голосованием, даже самых великих раввинов. Написано в Талмуде: «Посмотри, что делает еврейский народ». «Майи амха дабар». И что это значит? Именно к нему приходили и задавали вопросы. Я слышал от главы Ишивы Ор Самех, рав Аврама Ойербаха, брата великого раввина рав Шлома Залмана Ойербаха. Он говорил, что когда ты приходил к Хазон Ишу, и он пришел с какими-то сложными вопросами по поводу законов ритуальной чистоты женщины, Хазон Иш сказал: давай пройдемся. Мне врачи велели, что я должен гулять. И в то время, когда они гуляли, на каждый вопрос, который задавал рав Ойербах, Хазон Иш точно отвечал на все вопросы. По поводу этого вопроса есть четыре мнения. Так-то говорит Рашба, так-то говорит Рош. Это мнение Рашин. А вывод должен быть только такой. Как будто он сейчас учил эти законы. До этого в еврейском народе знали только его анонимно изданные книги. А его самого, только когда он открылся, стали называть не Авраам Ишаяу, а по названию его книги, так же, как и Хофец Хаима, Исроэль Мейер, Коэн из Радина. Но его называли Хофец Хаим. И его называли не только знатоки Торы, но и простые люди. Если у случайного прохожего торговца или каменотеса в Бнейбраке спрашивали, как найти дом Хазон Иша. А, Хазон Иш, вот на той улице, это дом Хазон Иша. А его настоящего имени рав Авраам Ишая Карелец большинство людей просто не знало. Как было когда-то в Европе с Хофец Хаим. А последующие годы Хазон Иш подготовил все необходимое для того, чтобы центр Торы смог переселиться из спаленной нацистами Европы вновь, когда, как когда-то в древности, на землю Израиля. Но на этот раз даст Бог, чтобы это было уже навсегда. И мы завершили первый том этой книги. У вас это наоборот. Хроника избавления. Первая книга. А вторая книга будет уже говорить о событиях, которые происходили в нацистской Европе. Про то, как Гитлер и Макшмо Зихро, что память злодея была стерта, шел к решению окончательного уничтожения еврейского народа. Через неделю мы будем читать про первого, кто решил покончить с еврейским народом, амалекитянина Амана. И мы знаем, что с ним произошло. И также кончат все враги еврейского народа до сегодняшнего дня. Мы совсем недавно пережили трагедию праздника Симхат Тора, когда погибли неимоверное количество евреев, когда то, что делали эти сегодняшние потомки Амалека, сравнивается только то с тем, что делал Амалек во время Первой войны против Израиля, когда мы шли к горе Синай. Всегда Амалек нападает на еврейский народ перед решением самых главных вопросов. Первый раз по дороге к горе Синай после освобождения из Египта. Второй раз это было в конце 40-го года, когда мы приближались и должны были вступить в землю Израиля. То, что через неделю мы будем читать Мегилат Эстер, это когда завершается первое наше изгнание в Вавилон, и тогда встает Аман и хочет полностью уничтожить наш народ. То, что было совсем недавно во время Второй мировой войны, это Гитлер, имах шмо. И многие говорят, что после катастрофы это чудесным образом Творец вселил в сердца народов мира, они дали разрешение на создание еврейской страны. И сейчас мы накануне самого главного события всей истории мира, перед приходом Машиаха. И Бог даст, все наши враги кончат точно так же, как эти кончил Аман, то самое дерево, ту самую балку из ковчега Ноха, 50 ама, где-то 25, а по мнению Хазон Иша больше, потому что ама – это 58 сантиметров. На том самом дереве, на котором он хотел повесить Мордыхая, праведника, был он повешен, и его 10 сыновей. Мы ждем то, что было во время Нюрнберга, когда повешены были нацистские преступники, и один из них закричал, Штрайхер, «Пурим!» 45-го года. Мы ждем, чтобы события Пурима повторились, и все наши враги оказались на той же виселице, на которой был повешен Аман и 10 его сыновей. То, если есть вопросы, есть еще пару минут, пожалуйста.
Амен. Хочется сказать, больше мне нечего добавить. Квадрав, скажите, пожалуйста, тут задают вопрос. Известно ли, где похоронен Хазон Иш?
Конечно, в Нейбраке есть кладбище, и там, где там он и похоронен, там же похоронен и Рав Шах, и Рав Ильяу Деслер, и Стайплер. Да.
Спасибо большое. Друзья, есть ли у вас еще вопросы? Если у вас вопросов нету, то будем отпускать. Спасибо вам. О,
большое спасибо всем. И этот урок я посвящаю старшей сестре моей жены, которая ушла на этой неделе, Тате, дочери Юрия Ягуды Губерман.
Амен. Ой, еще одна сестра. Понятно. Да, спрашивают, есть ли в переводе эти книги. Ирина, есть эти книги?
Вы знаете, Эмунайвы Битахон, есть книга Хазон Иша «Вера и полагание на Творца». Может быть, ее перевели на русский язык, я не знаю. Но это книга, которая учит истинной вере и полагании на Творца. Только великие мудрецы Торы могут так ясно определить эту основу. Есть такая книга, но я не знаю, есть ли перевод. Можно узнать, если нет, то сообщите мне, может быть, я подумаю о переводе этой книги в нашем издательстве.